Комната пророка. Исаак Браун рано овдовел. Его жена ушла в вечность, оставив на попечение мужа 6-месячного сына Давида. Исаак сильно горевал. Он не знал, как правильно обращаться с малышом, и когда тот плакал, беспомощно опускал руки. Брауну пришлось нанять экономку, которая ухаживала бы за мальчиком и управлялась по дому. Незаметно пролетело время. Давид вырос и женился на богобоязненной девушке. Бог благословил молодую семью, и через год у них родился сын. Мальчика назвали Артуром. Исаак Браун не мог нарадоваться внуку и проводил с ним много времени. В большом просторном доме стало еще веселее, когда у Артура появились сестренки. Дети сильно привязались к ласковому старичку, отчего Браун был безмерно счастлив. В один из теплых весенних дней в дом пришло несчастье. Исчез Артур. Его искали по всей округе, спрашивали о нем у соседей, знакомых и незнакомых, но не нашли. Думая, что мальчик утонул, искали в реке, но все поиски оказались тщетными. Проходили дни, недели и месяцы, но Артур так и не нашелся. От страшного горя родители сильно постарели, а дедушка сгорбился еще больше. Много молитв вознесли Брауны к всемогущему Богу и только в нем находили утешение. Через полгода неожиданно заболел Давид и спустя 2 недели скончался. Его жена, попрощавшись со старым Исааком, уехала с детьми на родину. Опустел огромный дом. Брауну казалось, что из каждого угла выглядывает печаль. Он бесцельно и уныло бродил по пустым комнатам, где совсем недавно целыми днями играли внуки, раздавался веселый детский смех. Старый Браун с грустью смотрел на улицу. Там все так же бурно кипела жизнь. По-прежнему соседские дети играли в песке, строили дворцы и замки. Несказанное утешение Исаак находил в молитве. Он твердо знал, если Бог допускает испытания, то даст и силы их перенести. Спустя несколько месяцев после смерти сына Браун продал свой большой дом и купил скромную дачу за городом. Экономка навела там порядок, и уютный домик понравился старику. Любимым местом Исаака стала гостиная. Зимой у камина, а летом у открытого окна он подолгу читал Библию, рассуждая о Божьих словах. В одну из боковых комнат Браун велел поставить кровать с белоснежной постелью, стол и пару стульев у окна. На столе всегда стоял подсвечник, а рядом лежали спички. Хотя здесь никто и не жил, экономка каждый день протирала пыль, проветривала комнату, меняла воду в графине. Эту горницу Браун назвал необычно – комната пророка. Она всегда была готова для приема гостей. Иногда в комнате пророка находили приют книгоножи или просто странники. Зачастую же эта комната пустовала. Браун не слыл богатым, но и не считался бедным. И хотя у него всегда были деньги, он никогда не боялся, что его могут обокрасть. Друзья часто предостерегали Исаака. «Ты живешь на отшибе, далеко от дороги. Воры легко могут проникнуть в твой дом». Но старик отвечал, что если Бог допустит, то это послужит ему только во благо. Многие усмехались, слыша такие рассуждения. Другие же ободряли его, говоря: «Бог никогда не оставит в стыде тех, кто уповает на Него». Холодным зимним вечером Исаак Браун сидел в кресле у большого камина и задумчиво смотрел на огонь. Накануне он закупил много продуктов и теплых вещей, чтобы раздать нуждающимся, и теперь рассуждал, как лучше распределить свои подарки. Браун не только помогал людям, но и свидетельствовал им о Христе. Невольно мысли перенесли Исаака в прошлое, и он с болью в сердце вспомнил Артура. В доме было тихо, слышалось только равномерное тиканье больших настенных часов. Погруженный в безрадостные думы, Браун раскрыл Библию и, тяжело вздохнув, надел очки. Он решил почитать Евангелие от Луки. Его внимание привлекли слова из 8 главы: «Она не умерла, но спит». «Что Бог этим хочет сказать мне?» – задумался Браун. «Неужели Артур жив?» Он кряхтя поднялся, потушил лампу и со свечой в руках пошел в спальню. Проходя мимо комнаты пророка, он заглянул туда, словно хотел убедиться, все ли там в порядке. Потом запер дверь на ключ, чего раньше никогда не делал, и, шаркая ногами, пошел в свою комнату. Утром, как обычно, старый Браун направился в столовую, но прежде решил проветрить комнату пророка. Он открыл дверь и почувствовал, как повеяло холодом. Бросив взгляд на окно, Исаак подошел ближе и увидел, что в раме нет стекла. Недоумевая, он посмотрел на кровать. Там кто-то спал. Исаак Браун осторожно подошел к кровати и пристально всмотрелся в лицо незнакомого гостя. Это был мальчик лет 12. Его лохматая черная голова утопала в мягкой подушке. Рука в грязной рубахе лежала поверх белоснежного покрывала. На спинуле висела рваная курточка неопределенного цвета. Старик догадался, что этот необычный посетитель проник в комнату через окно. Резкий голос экономки вывел Брауна из раздумья. «Где же вы в конце концов пропали, господин Браун? Завтрак остывает, и кофе будет невкусным». «Идите-ка сюда», — вышел ей навстречу Браун. Экономка быстро вошла в комнату пророка. «Что это?» — пронзительно вскрикнула она. «Тише», — остановил ее хозяин. Но мальчик уже проснулся и, протирая глаза, удивленно озирался вокруг. «Где это видано?» — опять закричала экономка. «Этот мальчишка влез в окно, черный как труба чист, и улегся в чистую постель. А ну-ка, марш отсюда!» Рассерженная до крайности, она схватила его за рубаху и потащила с кровати. Однако Браун мягко отстранил ее. «Оставьте мальчика в покое. Я сам разберусь с ним, а вы приготовьте ему завтрак». Экономка недовольно посмотрела на господина, но, видя его решительность, молча пошла на кухню. Оставшись наедине с мальчиком, Браун пододвинул стул к кровати, сел и, пристально глядя ему в глаза, сказал: «Ну, парень, рассказывай, как ты сюда попал?» «Через окно», — хитро прищурился он и непринужденно заложил руки за голову. Браун улыбнулся. «Это я и сам вижу. Но зачем тебе нужно было лезть в окно?» Мальчик запустил грязную пятерню в густые свалявшиеся волосы и отвел глаза в сторону. «Мне сначала нужно подумать». «Думай сколько хочешь, но говори только правду. Если ты решил обманывать, лучше ничего не рассказывай». Мальчик долго молчал. «Хорошо», — наконец согласился он. «А если я расскажу правду, вы не сдадите меня в полицию?» «Нет», — решительно заверил Браун. «Этого я никогда не сделаю». Мальчуган испытывающе посмотрел на старика, как бы убеждаясь, можно ли ему довериться. Закинув ногу на ногу, он глубоко вздохнул и серьезно сказал: «Если вы не сдадите меня в полицию, я расскажу вам все. Меня зовут Матфей Давиц. У меня нет дома. Я живу, где придется, с такими же бездомными мальчишками. Едим мы то же, что придется. При воспоминании о пище глаза у мальчика заблестели, и он судорожно глотнул слюну. «Мы слышали, что вы живете одни, притом зажиточно, и решили вас обокрасть. Наш шеф вынул стекло и приказал мне влезть в дом, чтобы открыть входную дверь. Когда я понял, что комната заперта, хотел взять приспособление, чтобы открыть замок, и вдруг услышал сигнал об опасности. Я притаился, прошло много времени, отбоя не было. Я устал ждать, но выпрыгнуть в окно не решался, боялся полиции. Потом я прилег на кровать и незаметно уснул. Разбудил меня крик вашей служанки. Вот и все», — закончил Матфей и почесал затылок. «Что же мне с тобой делать?» — задумчиво произнес Браун. «Вы обещали не связываться с полицией», — пристал мальчишка. «Я не об этом. Полиция тут ни при чем», — успокоил его Браун. «Конечно, если ты мне не доверяешь и чувствуешь себя на улице безопаснее, я тебя не держу». «Вы дадите мне поесть?» — без стеснения спросил он. «Я голодный, как волк». «Обязательно. Ты наешься досыта. Пойди умойся и причешись как следует. А потом приходи завтракать. Мы еще поговорим». Допивая кофе, Браун сосредоточенно думал, как быть с мальчиком. Матфей смело вошел в столовую и сел на свободный стул. «Ешь сколько хочешь», — пододвинул старик тарелку с бутербродами и налил чашку кофе. Матфей тут же принялся за еду. «Не спеши, торопиться некуда», — добродушно подметил Браун. «Если захочешь еще, скажешь». Вскоре тарелка опустела. Матфей откинулся на спинку стула. Браун посмотрел на повеселевшего подростка и со страданием подумал. Он еще совсем ребенок. Во дворе, громко хлопая крыльями, закукарекал петух. «Это ваши куры?» — выглянул Матфей в окно. «Да». «Какие красивые!» «А голуби тоже ваши?» — кивнул он на крышу сарая. «Мои. Они знают, что утром их будут кормить и уже ждут». «Если хочешь, покорми», — предложил Браун. «Возьми вот эту коробку с зерном и позови их Куль-Гуль-Гуль». Матфей выскочил во двор. Услышав знакомые звуки, птицы шумом слетелись к нему и застучали клювом, подбирая разбросанный корм. Некоторые доверчиво садились на плечи и прямо из рук клевали зерно. Когда коробка опустела, Матфей медленно вошел в дом. Увидев в его глазах слезы, Исаак Браун сильно удивился. «Матфей, что с тобой?» Мальчик вздрогнул. До сих пор его никто не звал по имени. В шайке пользовались только кличкой. «Если бы вы знали, кто я, то никогда бы ничего не доверили мне», — сдерживая слезы, признался он. «Вы про меня ничего не знаете». Матфей немного помолчал и, как бы отвечая на немой вопрос старика, откровенно продолжил. «Я не помню своих родителей, потому что попал в воровскую шайку с пеленок, если можно так сказать. Кто мне поверит, что я хочу измениться?» «Я», — твердо сказал Браун, — «я верю тебе». Мальчик глубоко вздохнул. «Со мной никогда еще так не разговаривали». Доверчиво прильнул он к старику. Потом вдруг резко отпрянул и беспокойно заглянул ему в глаза. «Вы не смеетесь надо мной?» «Я говорю вполне искренне. Понимаю, что тебе трудно поверить моим словам. Но я знаю того, кто исправляет плохих людей и делает совершенно другими. Он зовет к себе всех, кто хочет изменить свою жизнь, и обещает успокоить и помочь. Это Иисус Христос. Я тебе расскажу о нем. А сейчас сбегай в лавку и купи масло. Вот тебе деньги». Матфей с недоумением посмотрел на Брауна. «Вы не боитесь, что я удеру?» «Нет. Ну иди же», — подтолкнул его старик. Матфей опрометью выскочил из дома и через минуту скрылся из виду. Браун тут же преклонил колени и стал молиться. «Боже, сделай сердце этого бездомного мальчика восприимчивым к твоим словам. Помилуй его». К Когда запыхавшийся Матфей вихрем влетел в дом, старый Исаак стоял у окна. «Вот масло». Матфей протянул сверток. «А это сдача. Посчитайте». Браун пересчитал деньги и кивнул в знак одобрения. Затем он выдвинул ящик стола и положил туда сдачу. Наблюдая за стариком, Матфей сиял от счастья. Все-таки есть человек, который доверяет ему. «А теперь, Матфей, давай поговорим», — предложил Браун, присаживаясь в кресло. «Как ты думаешь жить дальше?» Мальчик неуверенно пожал плечами. «Жизнь, к которой ты уже привык, к хорошему не приведет. Каждому человеку, в том числе и тебе, придется предстать перед справедливым, всемогущим Богом и дать отчет за все свои дела. Воровство – это грех. И за грех будет судить сам Бог, а не полиция. Бог о тебе знает все». Матфей слушал очень внимательно. О Боге ему еще никто не рассказывал, и он никогда не думал, что кто-то может знать о нем все. «Может, ты останешься жить у меня?» Матфей удивленно вскинул голову. «У вас? Остаться у вас? Это серьезно?» «Вполне серьезно», — ответил Браун. «Мне нужен мальчик, которому я мог бы доверять. Моя экономка уже старая, и ей трудно вести хозяйство. Я уже давно думал подыскать ей кого-нибудь в помощники. Если ты захочешь остаться у меня, я буду очень рад». «Нужно подумать», — сказал Матфей, и тень беспокойства скользнула по его лицу. «Хорошо, я тебя не тороплю. Можешь оставаться у меня сколько тебе нужно. Пусть Бог поможет тебе правильно решить этот вопрос». На следующий день, едва только занялась заря, в спальню Исаака кто-то несмело постучал. «Извините, господин Браун», — заглянул Матфей в приоткрытую дверь. «Проходи, проходи», — приветливо пригласил старик. «Я решил остаться у вас». «Да благословит тебя Господь, мой мальчик». «Значит, я буду жить у вас?» Все еще не веря своему счастью, переспросил Матфей. «Да, конечно. Теперь ты будешь жить здесь», — дрогнувшим от волнения голосом подтвердил Браун. Экономка с недоверием восприняла эту удивительную новость. «Господин Браун, что это вы придумали? Этот сорванец разузнает все ходы в доме, и в один прекрасный день вас ограбят», — возмущалась она. «Я просто не понимаю вас. Нельзя же быть таким доверчивым». Матфей оказался исполнительным и трудолюбивым мальчиком и с удовольствием выполнял все поручения. И все же ему трудно было оставить привычки прежней беспризорной жизни. Старый Браун всячески старался помочь Матфею и без упреков направлял его на путь спасения. Он неизменно молился о нем Богу и каждый день читал что-нибудь из Слова Божьего. Прошло несколько недель, и Браун заметил, что Матфей стал каким-то задумчивым и печальным. «А чего ты грустишь?» – присаживаясь рядом, поинтересовался старик. «Я думаю, что будет со мной, когда Бог потребует отчета за все мои дела». Браун давно ждал этого вопроса. «Это Дух Святой обличает тебя, мой мальчик, и твоя совесть волнуется. А чтобы она успокоилась и в сердце настал мир, нужно покаяться перед Богом, то есть рассказать Ему о всех своих грехах и попросить у Него прощения. Бог непременно простит и поможет тебе жить свято, потому что Он пострадал за грехи всех людей. Только в это нужно поверить». «Я хочу покаяться. Помолитесь со мной», — попросил Матфей. Они склонились на колени. Матфей исповедал перед Богом все свои нечестные дела, попросил у него прощения. Это была его первая молитва. Слезы неудержимо бежали по щекам. Браун тоже плакал. Исаак относился к Матфею как к своему внуку. Как-то за ужином он рассказал ему о таинственном исчезновении Артура. «Знаешь, Матфей, ты появился у меня в доме именно в день рождения Артура». Ласково провел он рукой по голове мальчика. Я верю, что это сам Бог все так устроил и дал мне в мои преклонные годы утешение и помощь. Старая экономка более подробно рассказала Матфею о том, как несколько лет назад бесследно исчез единственный и любимый внук Исаака. Шло время. Браун взялся учить Матфея грамоте и кропотливо занимался с ним каждый день. Он иногда журил его, но и на похвалу не скупился. В последнее время Исаак стал замечать, что его старательный ученик стал рассеянным и невнимательным. «О чем ты думаешь, когда я объясняю тебе урок?» — строго посмотрел он на Матфея. Тот виновато улыбнулся и промолчал. Немного погодя, он вдруг спросил: «А как полное имя вашего внука?» «Артур Давидович Браун», — отчетливо произнес старик, удивляясь неуместному вопросу. «Значит, вот так», — написал Матфей три буквы и прочитал нараспев: «АДП». «Да». «А у вас есть его фотокарточка?» «Есть, но очень маленькая». Браун направился к письменному столу. «Вот наш Артур», — протянул он фотографию. Матфей внимательно изучал снимок. На него доверчиво смотрел светловолосый мальчик лет 5. «Хороший у вас внук», — возвратил фотографию Матфей. «Даже немного похож на вас». Браун понял, что в этот раз занятие нужно закончить. Он вообще не узнавал своего прилежного ученика. Матфей сильно изменился. Видимо, какие-то переживания не давали ему покоя. «Уж не заболел ли ты?» — не раз спрашивал его Браун. «У меня все хорошо. Правда, хорошо», — заверял тот. Матфей стал изредка отпрашиваться в город и дважды пропадал там целый день. «Куда ты ходишь?» — поинтересовался Браун. Матфей уклонился от ответа, а уходить стал чаще и чаще. Домой возвращался он только вечером. Браун не препятствовал ему в этом и по-прежнему доверял. Наступила зима. С каждым днем Матфей становился все молчаливее и задумчивее. На уроках он отвечал не в попад и делал столько ошибок, что Браун вынужден был поговорить с ним откровенно. «Матфей, я не пойму, что с тобой происходит. Тебя что-то угнетает? Я не хочу вас обманывать. Прошу, не спрашивайте меня. Когда-нибудь я все расскажу». «Ну что ж», — согласился Браун и не стал донимать его расспросами. Прошел год с тех пор, как Матфей появился в доме Брауна. Как-то после обеда он взволнованно попросил: «Господин Браун, отпустите меня в город до вечера. Мне очень нужно». Старый Исаак, испытывающий, посмотрел ему в глаза и разрешил. Не задерживаясь, Матфей торопливо оделся и выскочил на улицу. «Ничего не понимаю», — пожал плечами Браун. «Какая у него может быть тайна?» Матфей вернулся домой поздно и сразу же прошмыгнул в свою комнату. В тот вечер Браун, как обычно, сидел у камина и читал Библию. Откинувшись на спинку кресла, он вспоминал прошедший год, радовался Божьим милостям. «Слава Господу! Он подарил мне хорошего помощника, послал нам все необходимое». Браун поднялся и подошел к окну. Темное небо было усыпано яркими звездами. Часы пробили 12. «Пожалуй, пора и отдыхать», — вполголоса сказал он и отправился в спальню. Как только в доме все стихло, Матфей на цыпочках направился к комнате пророка. Он передвигался бесшумно, словно тень, стараясь, чтобы не скрипнула ни одна половица. Также осторожно он вошел в комнату пророка, открыл окно и протяжно свистнул. Из-за кустов появилась темная фигура. Ловко потянувшись, какой-то мальчик в одно мгновение оказался в комнате. Рано утром старого Брауна разбудил стук в дверь. «Господин Браун, как только встанете, обязательно зайдите в комнату пророка», — крикнул Матфей, не открывая дверь. «Я сейчас», — ответил Браун, и сердце его почему-то часто-часто забилось. «Что там стряслось?» недоумевал он и через несколько минут уже спускался по лестнице. «Доброе утро, господин Браун!» — выбежал ему навстречу Матфей. «Сегодня у меня самые наилучшие пожелания для вас». Браун остановился на полпути и с нескрываемым удивлением посмотрел на него. «Я просил вас зайти в комнату пророка». «Да-да, я сейчас». «Помните, вы рассказывали мне о пророке Елисее, как он воскресил сына Санамитянки и этим отблагодарил женщину, принявшую его в свой дом?» Господин Браун кивнул. «А теперь бывший воришка, которого вы приютили и спасли от гибели, хочет вас тоже отблагодарить», — улыбнулся Матфей, стараясь не выдавать своего волнения. «Поэтому приготовьтесь к маленькому сюрпризу». И он широко распахнул дверь в комнату пророка. Старик сделал несколько шагов и остановился. На кровати кто-то спал. Это был белокурый мальчик в мятой нестиранной рубахе. Браун сделал еще несколько шагов, пристально всматриваясь в лицо незнакомца. Вдруг ноги его подкосились, и он, чтобы не упасть, ухватился за спинку кровати. «Боже милосердный!» — сорвалось с дрожащих уст. Браун наклонился над спящим. «Артур! Артур!» — во весь голос закричал старый Исаак. Мальчик моментально соскочил с кровати и, крепко обняв старика, громко заплакал. Браун тоже зарыдал, как ребенок. «Артур! Артур!» — повторял он, целуя внука. «Слава Богу!» Наконец Браун опомнился и оглянулся, желая поблагодарить Матфея, но его в комнате не оказалось. При виде радостной встречи Артура с дедушкой, Матфей впервые почувствовал себя лишним в этом доме. Старик нашел Матфея в его комнате. Уткнувшись в подушку, он горько плакал. Поняв его переживания, старый Исаак принялся утешать. «Не плачь, Матфей, я буду любить тебя, как и прежде. У меня теперь два внука. Пойдемте в гостиную». Господин Браун все еще не мог поверить, что Артур нашелся. Он сидел между мальчиками и крепко прижимал их к себе, будто боялся потерять. По его морщинистым щекам бежали слезы радости. «Матфей, расскажи, как ты разыскал Артура?» «Это долгая история», — начал Матфей. «Вашего любимчика, как и меня, украла шайка воров. Я давно знаком с Артуром, но не знал его имени. У всех воров есть только клички. Когда Артур попал к нам, я заметил на его рубашке три вышитые буквы – А, Д, П. Читать я не умел, но мне запомнились эти знаки. Узнав о таинственном исчезновении вашего внука, мне хотелось как-то помочь вам. Тогда я вспомнил этого мальчика, но отыскать его было не так-то просто. Я боялся, что меня узнают мои бывшие друзья. Я много молился, чтобы Бог помог мне, и долго выслеживал Артура, чтобы поговорить с ним один на один. Наконец мне это удалось. Артур вначале не узнал меня и очень удивился, когда я рассказал ему, как он попал в воровскую шайку. Потом он сам стал вспоминать о своих родных. Узнав, что дедушка до сих пор жив и очень тоскует по нем, Артур решил бежать. И вот теперь он перед вами, господин Браун», — торжественно закончил Матфей. В это утро перед всемогущим Богом склонились три счастливых человека, и к престолу благодати вознеслась молитва, преисполненная хвалы и благодарности. маленькой деревушке, недалеко от польской столицы, жила бедная многодетная семья. Добрый, отцу семейства приходилось много работать в поле, чтобы на столе всегда была пища. Каждую зиму, как только выпадал первый снег, к ним прилетал необычный гость. Его любили и взрослые, и дети. Одевался он в черную одежду и ходил в припрыжку. У него был длинный нос, умные глаза и грубый резкий голос. Стучал он всегда не в дверь, а в окно, и терпеливо ждал, чтобы его впустили именно в распахнутое окно. Это был старый ворон. Лет 10 назад Добрый подобрал под деревом крохотного вороненка, выпавшего из гнезда. Он вырастил птенца и приручил его. Но вольную птицу тянуло на свободу. Да Добрый и сам понимал, что ворону нужен простор. Поэтому он отпустил своего подопечного на волю. Дети каждое лето вспоминали своего черного друга. Жив ли он? Прилетит ли еще к ним? Будет ли по-прежнему драться с кошкой? Но с первыми заморозками ворон настойчиво стучал в окно своим длинным клювом, и дети охотно пускали его в свое жилище. Наступившее лето не обещало хорошего урожая. Сильный град побил всходы пшеницы, и Добре пришлось занять муку у кредитора. Он рассчитывал вернуть долг с будущего урожая, но, к сожалению, и следующий год выдался неурожайным. Добре и его жена не знали, что делать. Вся надежда была только на всемогущего Бога. Добрый хотел уже продать часть поля, чтобы уплатить долг. Однако кредитор отказался ждать и потребовал срочно возвратить деньги или муку. Спустя несколько дней кредитор настойчиво постучал в дверь. Он потребовал, чтобы Добрый немедленно возвратил долг. Как ни просил отец, как ни умоляла мать подождать до весны, кредитор ничего не хотел слышать. «Если у тебя нет денег, я заберу корову!» — гневно закричал он и приказал подчиненным вывести из сарая кормилицу семьи. «И еще я заберу постель и дрова!» — заявил он. Подчиненные тут же исполнили приказание. «Если ты не уплатишь долг за 2 недели, я посажу тебя в тюрьму и продам дом!» — грозился кредитор. «А твоих детей отправлю в приют!» Семью Добрый постигло тяжелое испытание. Холода усиливались с каждым днем. Отопить печь было нечем. Не осталось также теплой постели. Добрый с женой и детьми часто склонялся на колени и просил у Бога хлеба и тепла. Ранним зимним утром в окно кто-то громко постучал. «Ворон, ворон!» — радостно закричали дети, прильнув к стеклу. Но старый знакомый, взмахнув крыльями, перелетел на дерево и принялся чистить свои перья. «А мы думали, что его подстрелил охотник или какой-то зверь съел», — вспомнили дети недавние тревоги. Наконец ворон слетел с ветки и, требовательно каркая, постучал клювом по стеклу, как будто хотел сказать: «Да впустите же меня!» «Милости просим», — распахнул окно Добрый. «Хоть мы такие же бедные, как ты, но охотно поделимся кусочком хлеба». «Прилетел, прилетел!» — наперебой закричали дети. Ворон уселся на стул и стал важно топтаться на месте. «Ну, рассказывай, где ты так долго пропадал?» — приговаривал Добрый. Ворон внимательно осмотрелся и тревожно каркнул. Малыши бросили ему крошки хлеба и стали гладить блестящие перья. Ворон наклонил голову сначала в одну сторону, потом в другую, но к хлебу не притронулся. Потом дети принялись манить его за собой, но он как будто не замечал их. Растопырив крылья, ворон тоскливо смотрел на улицу, как бы давая понять, что хочет улететь. Добрый открыл окно. Громко каркнув, ворон вылетел и вскоре скрылся из глаз. «Ему, наверное, не понравилось у нас», — загоревали дети. «Почему он не ел и был таким скучным?» Время шло. Подходила к концу 2-я неделя установленного кредитором срока. А Добрый так и не мог заработать деньги, чтобы вернуть долг. Не раз он опускался на колени и со слезами умолял Господа о помощи. И вот во дворе Добрый снова появился кредитор. Презрительно посмотрев на печального хозяина и перепуганных исхудалых детей, он вдруг подобрел. «Так и быть, подожду еще 8 дней». Добрый воспринял это как ответ на молитву и вместе с детьми стал благодарить Бога за то, что он не забыл про них. Добрый и его жена искренне верили, что Бог поможет им возвратить долг. Через день снова прилетел пернатый друг. «Ворон! Ворон прилетел!» – закричали дети. «Папа, ворон прилетел!» Добрый радушно распахнул окно. Ворон влетел в комнату и сразу устроился на столе. «У него что-то есть в клюве. Папа, он что-то принес!» – зашумели дети. Они хотели вынуть из клюва непонятный предмет, но ворон взлетел и, сев на руку Добрый, положил ему на ладонь что-то блестящее. Громко каркая, он распушил перья и стал чистить их. Добрый посмотрел на подарок и не поверил своим глазам. На ладони лежало золотое кольцо с драгоценным камнем. «Бог послал нам помощь!» – воскликнул Добрый. «Это же целое состояние! Теперь мы сможем уплатить все долги и купить много хлеба!» «Папа, покажи, покажи!» – потянули дети отца за руку. Добрый положил на стол золотое кольцо и ласково погладил ворона. Вдруг улыбка исчезла с лица Добрый, и он сосредоточенно потер себе лоб. «А что я, собственно, радуюсь? Ведь это чужое кольцо!» Дети притихли, а Добрый снова погладил ворона. «Ну, старина, рассказывай, у кого ты украл кольцо? Нам чужие вещи не нужны». Однако ворон не понимал его слов. Он громко каркал в ответ и вертел головой. Добрый же задумчиво смотрел на драгоценность. «У этого кольца непременно есть хозяин, и мы должны возвратить ему пропажу. Чистота перед Богом гораздо важнее богатства. Если это кольцо послал Бог, мы примем его. А если это искушение, пусть Бог поможет нам устоять». Жена Добрый в бессилии опустилась на стул. Крупные слезы покатились по ее щекам. Она уже не могла спокойно смотреть на полуголодных детей. Не могла слышать одну и ту же просьбу. «Мама, дай хлеба, хотим кушать». Ей трудно было отказаться от богатства, которое само пришло к ним в дом. Но она понимала, присвоить чужое значит согрешить. «Бог знает все», – тихо вздохнула она. «Сегодня я несколько раз вспоминала слова: „Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен“. Да, Бог не оставит нас, если мы будем жить непорочно», – согласился Добрый. В этот вечер бедное семейство просило у Бога мудрости, как поступить с драгоценностью. Спать легли с твердым намерением возвратить кольцо владельцу. На следующий день Добрый отправился к пастору. Тот приветливо пригласил его в дом. «Мне нужен ваш совет», – тут же сказал Добрый и поведал, как в их доме появилась драгоценность. «Вот, смотрите», – вынул он из кармана кольцо. Пастор взял его и внимательно осмотрел со всех сторон. «Да это же королевский перстень!» – удивительно воскликнул он. «Да еще с печатью!» «Мы с женой чуть было не оставили его у себя, чтобы уплатить долги. Но Бог помог победить это искушение. Я сегодня же сообщу королю. Идите домой и не переживайте. Бог не оставит вас». Попрощавшись, Добрый вышел на улицу. Крупные хлопья снега медленно кружились в воздухе, и ему казалось, что еще никогда не было такой замечательной погоды. На сердце у Добрый было легко и радостно. «Как хорошо, что мы в руках Божьих, и Он заботится о нас», – рассуждал Добрый о милостях Господа. «Слава Богу, Он не забыл о нас. Лучше жить в нищете, но свято, чтобы сердце было чистым и свободным». Добрый не заметил, как подошел к своему дому. В дверях его встретила жена. В ее печальных глазах застыла тревога и ожидание. Добрый ласково улыбнулся ей и восторженно воскликнул: «Бог нас не забыл». А через 2 дня в деревню въехала богатая карета, запряженная красивой тройкой, и остановилась у дома пастора. По гербу на сбруе лошадей и одежде возницы люди узнавали королевский экипаж. «Что случилось? Почему к пастору приехала королевская карета?» – недоумевали соседи. Вскоре из дома вышел пастор и королевский слуга. Они сели в сани, и лошади тут же сорвались с места, поднимая клубы снежной пыли. Как были удивлены сельчане, когда лошади остановились у дома бедного Добри. «Мир вам!» – приветствовал пастор растерявшихся хозяев. «Собирайся, друг мой!» – обратился он к отцу семейства. «Видишь, какой роскошный экипаж прислали за тобой. Пойдем». Хозяин не двигался с места и с недоумением смотрел то на пастора, то на королевского слугу. «Собирайся же, Добрый!» – повторил пастор. Добрый поспешно оделся, помолился и вышел из дому. Толпа любопытных расступилась, и лошади тронулись с места. Всю дорогу Добрый смущенно молчал. Наконец они въехали в столицу. Возницы почтенно уступали дорогу королевскому экипажу. Через несколько минут лошади остановились перед огромным замком. Добрый несмело последовал за слугой. Он оробел еще больше, когда оказался в королевских покоях. Король беседовал с ним доброжелательно, расспрашивал, каким образом оказалось у него кольцо. Бедный крестьянин смущенно мял в руках шапку, подробно рассказывая о горе, постигшем его семью, о том, как они просили Бога избавить их от неминуемой беды и как ворон принес драгоценность. Король высоко оценил поступок Добрый и в знак благодарности приказал дать его семье две хорошие коровы и столько денег, чтобы он уплатил все долги и много лет ни в чем не нуждался.